Так сегодня мы сконцентрируемся на одном моменте, всего лишь навсего. Хотя мы раньше много раз разбирали эту тему, может быть раз 20, или даже 30. Но что-то, так сказать, по некоторым признакам я увидел, что есть некоторая недопонятость этого момента. В всяком случае, все время происходят некоторые отходы, так сказать, блуждания по разным границам этой темы. Эти блуждания достаточно такие опасные. Поэтому, хотя тема простая, но в ней столько всевозможных спекуляций возникают, что сегодня я решил остановиться на одном всего лишь на всем моменте. Но именно об этом моменте можно говорить бесконечно долго, так как речь пойдет о материальном предназначении человека. Что тут сразу все испытывают радость неумоверную, и так начинают вообще на эту тему разговаривать, о чем свет стоит, как будто каждый понимает, что это такое. У всех сразу становится понимающее лицо, и все тут же друг другу объясняют, кем надо работать, как, чему надо посвятить свою жизнь. Тут же такая радость у всех проявляется, профессиональная какая-то. Есть несколько тем, на которые люди могут бесконечно разговаривать, абсолютно непрофессионально. Это политика. Все могут говорить о политике вообще бесконечно долго, это социальные отношения, все могут говорить сколько угодно. Вот тема предназначения тоже такая вот, она бесконечная. Кто чем должен заниматься, кто где должен работать, поэтому... Спекулятивные темы, так называемые спекулятивные темы, поэтому нужно сегодня немножечко один момент разъяснить. Почему столько спекуляций? Потому что в наше время все настолько запутано, немножечко разбавлено и смешано, что ни одному специалисту в этом так просто не разобраться. Поэтому всегда надо проводить некоторые тестирования сознания, когда речь идет о выборе места работы или тем более о его смене. И к этому же относится выбор места жилья или выбор других каких-то концептуальных элементов. В общем-то, когда какая-то любая серьезная перемена нам грозит, когда надо принять такое именно самостоятельное решение, тогда необходимо протестировать сознание, то есть мало других профессиональных, в общем-то, инструментов, которые мы используем, да, у нас они есть, может быть, 20-30 профессиональных приемов, которые мы описывали, да, их использует профессионал по консультированию, но кроме этого необходимо еще такое культурное тестирование дополнительное. Поэтому кроме определенных профессиональных знаков, сегодня мы поговорим об этом культурном тестировании, которое также нужно, в общем-то, учесть в своей деятельности, чтобы не отклониться в какую-то из сторон опасных. То есть никогда нельзя думать, что здесь все легко и просто. Никогда нельзя думать, что эта тема простая. Сейчас я все просто всем расскажу, объясню. Это одна из самых сложных областей в консультативной технике. А консультативная техника сама по себе непроста, это еще и сложная область. Поэтому здесь дополнительное тестирование никогда не повредит. А значит, мне проще всего совершить ошибку, потом всю жизнь за это нести ответственность. В общем-то, профессионализм отличается от любительства тем, что профессионал, как мы выясняли, да, всю жизнь несет ответственность за то, что он делает. Она с него не снимается. Поэтому, так как он это понимает, поэтому в особо сложных каких-то вещах он трижды подумает. Поэтому, в общем-то, эти темы мы раньше обсуждали, но вот этот момент сейчас мы дополнительно обдумываем. То есть, что мы знаем? Мы все прекрасно знаем, что никакая перемена в деятельности не может на 100% гарантировать улучшение уровня процветания или любого другого аспекта жизни человека. Никакая перемена не гарантирует 100% улучшение. Никакая. Нет такой гарантии. То есть сама по себе перемена не гарантирует улучшение. Не гарантирует. А иначе все бы все улучшали. Не получается так просто улучшать. Не получается улучшать. То есть мы все время во что-то упираемся. Все время что-то нам мешает. вроде бы, как мне кажется, улучшение будет лучше, как мне кажется, сейчас я все как надо сделаю, а получается только хуже. Мы знаем, что все вот эти, в общем-то, аспекты жизни зависят от прарабдха кармы человека, поэтому это некоторый разговор о прарабдха карме, о том, что мы уже обсуждали, вот эти, в общем-то, концепции прарабдхи, особого раздела кармы. То есть от его прошлого. От прошлого человека, а не только от его конкретных усилий в данное время. Мало прилагать конкретные правильные усилия, есть еще прошлое, которое накладывает свой отпечаток, ставит свои границы. Прошлое ставит свои границы. Прошлое, вот оно, прошлое. Мало прилагать усилия. Это легко понять. То есть, если вчера я подвернул ногу, то сегодня, как бы я ни старался, а сплясать мне будет трудновато. Быстро я уже не пробегу. То есть, прошлое, оно оказывает влияние. Ничего не поделаешь. То есть, если я вчера уже все истратил, то сегодня мне уже, так сказать, покупать не на что. Прошлое оказывает реальное влияние. Вот на, так сказать, очень яркое, сильное влияние. Поэтому человек может сколько угодно, так сказать, думать. Оказывает прошлое влияние или нет, оно реально оказывает свое влияние, то есть наше вчера оказывает влияние на сегодня. Куда-то этого не деться. То, что мы сделали вчера, повлияло на то, что мы делаем сегодня. Это раздел прарабдха кармы. Просто усилий мало. Есть еще вчера. Достаточно яркое вчера. Сильное вчера. Ограничивающее вчера. То есть вчера ставит границы на сегодня. А сегодня мы, в общем-то, сдаем границы на завтра. Это прарабдха. Есть концептуальные границы, которые не перейдешь вообще, в принципе. Да, усилия решают какую-то часть проблемы, но далеко не все. Далеко не всю эту часть. Так, если, например, у нас выключили грузовой лифт в подъезде, а у нас его сегодня выключили, а нам нужно заносить вещи на какой-нибудь 22 этаж, то, конечно, какие-то мы несомненно занесем, но какие-то так и не получится. Они просто они пройдут по лестнице, и грузчики не согласятся. То есть, сейчас грузчики ставят такие достаточно нагловатые. Ни за какие деньги не пойдут так просто что-нибудь тащить. Просто не получится, и все. То есть вот есть, появилась какая-то ограниченность. А мы, конечно, возьмем какие-то сумки легкие, еще что-то, рюкзачки, все это дотащим с огромными усилиями. Да, приложим огромное количество усилий, но что-то не понесем. Что-то мне нужно было там устанавливать. Шкаф-купе нужно было устанавливать, там высокие двери. И грузчики сказали, не понесем, а все это мы разобьем, все эти зеркала, все это сломается, мы не донесем, все, не будем тащить. Все, ни за какие деньги, все. Не получается. То есть что-то мы там занесли, болтики там, полочки. Остальное все сказали. Когда лифт заработает, тогда и понесется. Так просто усилий недостаточно. Поэтому объясняется, в принципе, один способ заработка ничем не хуже и не лучше другого способа заработка. Если они дают возможность найти применение более-менее всем силам и способностям человека. Если какая-то деятельность дает возможность задействовать все аспекты личности, то, в принципе, это нормальная деятельность. Они равны между собой. Помните, в детстве была эта некоторая концепция. Все работы хороши. Выбирай на вкус. И в этом есть некоторая правильная философская идея. Потому что именно вкус дает возможность задействовать все таланты и резервы нашего, в общем-то, как такового организма, скажем так, грубо. Задействовать наши таланты и резервы. Именно вкус. Как много мы можем съесть, если блюдо нам нравится? Можем есть его бесконечно. И как мало мы можем съесть, если нам оно противно? Крошку не будем есть. Даже не притронемся. Поэтому если мы ожидаем от перемены места работы чуда, то сейчас пока о месте работы говорим, потом я другое объясню. И не обращаем внимания на свой вкус, то на это точно лучше не надеяться на чудо. Как нам объясняют эти законы кармы, но чудо лучше не надеяться. Работу-то мы поменяем, но карма может не поменяться, еще бы ради кармы менялась. Ну и за что мы поменяли работу? Карма не обязана меняться. А значит, вкус останется тем же, чем и был. Вкус останется таким же. Карма — это вкус. Карма — это то, что мне нравится. Карма — это то, в чем я готов прикладывать усилия. Карма – это то, в чем я раскрываюсь. Прарабдха карма называется. Ну и то, что я поменял внешние условия. Вкус остался тот же. Вкус остался тот же, то есть если я перешел в другую столовую, мне дали то же самое противное блюдо, от этого ничего не поменялось, но так и осталось для меня противным. Что вам за этим столом эта каша не нравится? Ну давайте я вас за соседний столик пересажу. Может там вам наша каша понравится. Может вас в каковку пересадить, может там вам наша каша понравится. Она мне все равно не понравится. То есть я все равно буду есть чуть-чуть. Все равно это та же самая каша, которая мне не нравится. Что я могу сделать? То есть карма не обязана меняться, если я просто что-то меняю внешне. Она не обязана меняться. Поэтому на чудо надеяться не рекомендует у нас, в общем-то, традиция. Вкус останется тем же, что и был. И может запросто не подойти к нашему новому такому мировоззрению, к нашему новому, в общем-то, к нашим новым условиям жизни, к нашим новым рамкам, которые мы сами себе устанавливаем, к нашему новому жизнеустройству. А значит, да, блюдо может быть дороже, его может быть больше, или если оно будет вкуснее, или если оно сделано из более дорогих продуктов, если оно будет, так сказать, по всем параметрам, как нам кажется, лучше, но оно не обязательно будет для нас вкуснее. Да. Оно может быть по всем параметрам лучше, дороже, вкуснее, больше. Но оно не будет для нас вкуснее, если нам просто это не нравится. Просто не будет соответствовать нашему вкусу. Поэтому первое и последнее правило в этом направлении консультирования, оно очень простое и в то же время очень сложное. То есть буквально оно звучит так. Меняйте что-то концептуальное, например, работу или что-то другое, только если она соответствует вашему вкусу. А значит, только если вы готовы ей заниматься, даже если зарплата будет ниже, чем зарплата на предыдущей работе, а занятость будет больше, чем занятость на предыдущей работе. Так буквально звучит этот закон. Это консультативная техника. Очень простой закон. Это значит, что, в общем-то, есть готовность к тому, что с материальной точки зрения все пойдет не так, как мы рассчитывали. Но мы готовы это принять. Мы готовы это принять, так как у нас есть вкус к тому, на что мы меняемся. То есть мы готовы на это поменяться, у нас к этому вкус, и мы готовы, что все будет хуже. Что будет на зарплата меньше, работы будет больше, начальник будет хуже и все остальное. Но если вкус у меня к этому есть, я отдаю себе отчет, что я готов на это меняться, если все будет хуже. А тогда можно меняться. Понимаете? Очень простой закон. Простейшее такое. Простейшее тестирование. Тогда это действительно признак, скажем так, нашего призвания. Это признак того, что это входит в зону моей прарабдха-кармы. Прарабдха-карма действует не напрямую. Очень хитрая карма. Она всегда подыгрывает нашим материальным желаниям. Прарабдха-карма всегда подыгрывает. Новая работа, новая занятость предлагает нам больше денег, лучшие условия, новые перспективы. Но нельзя ей верить. Прарабдха-карма всегда подыгрывает. Она не собирается идти у нас на поводу, она не обязана отвечать за свои слова. Она это показывает, но не отвечает за свои слова. У нее другая задача. Говорится, прарабдха-карма, ее легко понять как блеск. Блеск. Но блеск исходит не только от золота. Блеск исходит не только от бриллиантов. Блестеть может грязное битое стекло. И блестеть могут крышки от бутылки. То есть как блестеть может самое дорогое, так и блестеть может самое-самое никому не нужное ничего. И прарабдха-карма умеет блестеть. То есть она манит. Поменяй, и все будет лучше. Поменяй, и все будет лучше. Прарабдха-карма, она все время блестит. Блестит. Не верьте блеску. Этот принцип уже давно разработан в теории упаковки. Если завернуть дешевое в блестящее, то подарок якобы считается хорошим. Поэтому везде есть упаковка блестящая. Правда, упаковку придется выкинуть сразу же. вслед за упаковкой, возможно, придется выкинуть сам подарок. Но блестело хорошо. Пока дарили, блестело хорошо. Так что вот эта поговорка, не все то золото, что блестит, так нельзя лучше, подходит к прарабдха карме. Очень хорошая поговорка для понимания прарабдха кармы, для понимания материальной иллюзии. Очень хорошая вещь, поэтому профессиональный консультант это всегда учитывает, то есть он всегда понимает, о чем идет речь. Как бы человек ему не расписывал, а не расписывал все перспективы его будущей перемены, он понимает, он расписывает блеск упаковки. Поэтому на него это не действует. Абсолютно не действует. То есть он не верит в это. Не верит. Веры нет. Мы в упаковку не верим. Профессионал это тот, кто не верит в упаковку. А любитель это тот, кто попадается на блеск упаковки. Это любитель. Профессионал не верит в упаковку. В принципе не верит. Имеет такой профессиональный скептицизм. У него профессиональное грустное выражение лица. Он не верит в упаковку. Это уж больно упаковано. Хорошо. И дав сначала нам почувствовать новые ощущения, она постепенно может привести, вот эта перемена может привести нас к тому же уровню процветания, которое было до этого, а то и на порядок ниже. Никакой проблемы в этом нет. Запад. Да, можно легко найти, например, работу с более высокой зарплатой, но это не значит, что в результате уровень процветания будет больше. Абсолютно не факт. Но так как мы не можем предугадать, каков будет уровень расходов. Мы все время думаем о доходах. Это также такая ловушка привлекательности. Нас привлекают доходами. О расходах никто не говорит. То есть мы не можем сразу развернуть эту блестящую упаковку. Поэтому нужен консультант. Потому что сам человек не может развернуть эту упаковку. Но верим, что внутри большая ценность. Красиво же упаковано. Это вот состояние иллюзии. Я сам ее не разворачиваю, боюсь. Но верю в то, что внутри большая ценность. Но после подсчета баланса можем запросто удивиться и понять, что все осталось на том же самом уровне. Когда мы подсчитаем баланс, то и ухудшилось все. Все стало хуже. Это похоже, например, на то, какое приводится сравнение, очень интересно. Как мы переехали на другой этаж в своем же доме. Да, стало немножко светлее, вид из окна стал немножко поинтереснее. Но комната осталась столько же. В такую же квартиру приехал в своем же доме. И уж тем более район не поменялся, все осталось так же. А вот то, что квартира стала повыше, значит, если лифт отключат, может быть, придется тяжелее ходить. И с водой, может, будут перебои, но которых не было на нижних этажах. То есть мы, может быть, не учли, не замечали этого. Пока жили на нижних этажах, не замечали этого. Не замечали. Вот человек думал, там будет лучше. И вроде бы действительно стало, так сказать, веселее немножечко. Но в корне ничего не поменялось. То есть, в общем-то, минусы на плюсы остались те же. Остались те же. Ну, человек все время думает, что ж так, как же лучше-то поступить-то, и не может понять. Оно примерно одинаковое. Как не меняется. Так что, тут и другая народная поговорка. Поменял шило на мыло. Тоже как нельзя кстати к нашей сегодняшней лекции подходит. Тоже относится к прарабдха карме. Потому что на уровне прарабдха кармы обычно так и происходит. Обычно так и происходит. И в результате все остается абсолютно так же. Поэтому мы вернемся к нашему правилу. Очень простому правилу. Чтобы быть готовым к этому коварному проявлению иллюзии. Чтобы быть готовым к этому коварному проявлению прарабдха кармы. Мы должны действительно планировать, если говорить про работу, да, то не уходить с новой работы. Даже если в результате окажется, что уровень процветания станет даже меньше, как мы выяснили, занятость и ответственность больше. То есть если я к этому готов, то есть опять не меняться на то, что было, или не меняться дальше, тогда можно и совершить такой обмен. Но не дальше. Чтобы это не повлекло дальнейшие изменения. А то у человека появляется такой тяжелый синдром неудовлетворенности. То есть первый раз он поменял, все осталось так же. Он думает просто неправильно, поменял, надо еще раз. Опять все осталось так же, опять. И так он становится таким вечным изменяющимся. Вечные перемены. Выпадает в этот сказать, синдром вечных перемен. Все время неудовлетворен. Все время меняется, меняется, этот район на тот район, это на тот, то на это. Толку никакого. То есть в чем задача кармы? Задача кармы показать нам наше слабое место. Показать нам, на каком уровне нашего сознания мы готовы сломаться. На какое слабое место в нашем уровне сознания. На каком уровне сознания мы еще недостаточно трезвы. На каком уровне сознания мы еще недостаточно реалистичны. Есть интересная притча на эту тему. Однажды один контрабандист прятался от каких-то таможенников, налогов, сказать, собирателей налогов, и он решил спрятать свой товар в монастыре. И он обратился к очень известному мудрецу, монаху, с просьбой спрятать в него этот контрабандный товар, который он пытался провести как-то. И он рассчитывал на то, что полиция не заподозрит этого священника, службы не будут обыскивать монастырь. Все-таки у монастыря какая-то более-менее репутация была безупречная. И монах отреагировал с негодованием на эту просьбу, как же так, уходите отсюда немедленно, покиньте наш монастырь. Но контрабандист сказал, ну подождите, я готов пожертвовать. Я готов пожертвовать за ваше милосердие, за вашу помощь, там, 100 тысяч долларов. Монах слегка задумался, но отказал. Сказал, хорошо, 200 тысяч долларов. Монах еще больше задумался, но опять отказал. Сказал, хорошо, сказал контрабандист, 500 тысяч долларов. Тут монах схватился за палку и погнал его со всей силы. Стучая ему палкой по голове и крича ему, убирайтесь уже минуту, ты уж слишком быстро, ты уж слишком близко подобрался к моей цене. Убирайся побыстрее из нашего монастыря. Простое правило, оно ищет нашу слабость. Как вы понимаете, это же правило относится ко всем другим переменам в нашей жизни. Можно запросто поменять место жительства, если вы готовы, что оно будет в результате хуже, чем предыдущее. Если мы готовы на это, меняемся. Никакой проблемы. Что в нем будут хуже соседи, хуже погода, хуже климат, неудобнее транспорт, больше проблемы с водой, с лифтом, с электричеством и так далее. Если готов, меняемся. Неважно, как оно тебе представляется сейчас, в какой упаковке. Неважно, что тебе об этом говорят. Если ты готов, меняйся. Если ты готов, меняйся. То есть, если ты готов, что все будет наоборот, что все будет не блестеть, а, так сказать, станет, а превратиться в небольшие минусы, пожалуйста, меняйся. Никакой проблемы нет. Если нет, подумай, надо ли тебе это вообще. Можно запросто менять все, что угодно, если мы готовы к тому, что это принесет больше проблем, чем то, чего мы отказываемся. Если готов, пожалуйста. Потому что отказ от того, что нам уже дано судьбой, как правило, всегда самой судьбой наказывается. Это происходит потому, что судьба нам дает возможности для нашего самосовершенствования, для нашего самовыражения, для нашего развития. Но мы не хотим этим воспользоваться. Мы строим свой собственный план, который, как нам кажется, лучше и разумнее, чем у судьбы. Я свой план построю. То, что мне дано, это как-то неправильно. Это что это за план такой? Я же вижу, там явно блестит. Почему это я должен быть слесарем? Я должен себе выбрать на судьбу министра. Ну, судьба слесаря какая-то, мне не нравится. Ну, я, наверное, у меня, наверное, судьба министра, как минимум. Там-то блестит точно. Вон он как блестит. Видели вице-министра? Нет? Посмотрите, они не очень-то блестят. Термин блестит – министр. А лицо уже не блестит. Лицо уже грустное. Но самая такая, скажем, страшная тайна прорабка кармы состоит в том, что судьба слесаря и судьба министра и судьба миллиардера ничем особо не отличаются. Абсолютно ничем не отличаются. Все они рассчитаны только на одно. Показать человеку отсутствие связи внешних достижений и внутреннего счастья. все судьбы только на это предназначены, только на это направлены. Показать отсутствие связи внешних достижений и внутреннего состояния счастья. Просто одному для этого надо пройти испытание слесаря, другому испытание министра, третьему испытание миллиардера. Но принцип один и тот же. Он называется встречное испытание. В Икаре есть такой принцип, называется встречное испытание. Тот, у кого желания материальные на 100 рублей, то есть к нему приходит испытание судьбы тоже на 100 рублей. То есть, насколько у него желания, настолько к нему приходит испытание. Очень интересный приводит пример мудрецы. Они говорят, посмотрите на муравьев. Один тащит маленькую крошку, а другой огромную. Но разве их судьба сильно отличается? Это им кажется, что у них отличается судьба. А мы-то, когда смотрим трезвым взглядом, что это, супер-муравей какой-то? Но он-то думает, что он вообще, так сказать, да, миллиардер. У него вон какая крошка. Фактически яхта, а не крошка. Но когда мы смотрим со стороны, никакой разницы нет. И тот муравей, и тот тащит свою крошку. Разница какая-то, никакой. Это их иллюзия, их внутренняя иллюзия. И тот, и другой муравей, но в итоге где-то теряют свою крошку. То есть нет большой разницы между бедняком и миллиардером, но уровня судьбы нет. Просто мы сами связываем свое счастье с размером крошки, которую нашли, вот и все. Мы сами связали это. Но если со стороны посмотреть, нет никакой связи. И тот, и другой столкнется с испытаниями. Просто эти испытания будут соответствовать их желаниям. Испытания соответствуют желаниям. Одного поколотят, потому что он мало зарабатывает. А другого поколотят, потому что он много зарабатывает. Но и того, и другого ему судьба поколотит. И те, и другие получат свое. Но в итоге все потеряют все. В итоге все потеряют все. Нам ничего не удастся сохранить в этом мире. Нам просто ничего здесь не принадлежит. Здесь есть время. Время тут все забирает. Не получится ничего оставить. Поэтому выиграет кто? Выиграет тот, кто будет готов к тому, чтобы продолжать заниматься своим делом, даже если оно вообще ничего ему не будет приносить. Даже если от него будут только одни проблемы. Кто-то выиграет. Кто-то выиграет. Он будет способен продолжать дальше действовать. Абсолютно счастливым. Вне зависимости от тех условий, которые приходят извне. А это есть условия для обретения счастья в материальном предназначении. Это есть условия. Судьба действует по тому же самому принципу кармы, принципу действия и противодействия. Да? Проведите простой тест. Представьте себе, что деньги вам просто выдают каждый вечер. Мудрецы говорят, такой тест нужно провести. Представьте, что вам каждый вечер выдают достаточное количество денег. Просто выдают и все. Просто. Вот пришло распоряжение правительства. Рузу Вячеславу Олеговичу каждый вечер выдавать 10 тысяч долларов. За его заслуги перед отечеством. Вот. Представьте. Тест себе проводить такое. Что просто выдают вот каждый вечер. Вне зависимости от того, что вы делаете. Абсолютно все равно. Делаете, спите или работаете. Каким делом тогда вы будете заниматься так же интенсивно, как сейчас? Мудрецы говорят, об этом нужно думать. Каким делом я буду заниматься так же интенсивно и даже еще больше, чем сейчас? Вот это и есть предназначение человека. Это есть его предназначение. Есть предназначение. Так же интенсивно. Не просто как хобби ради развлечения, а так же интенсивно и еще больше. Вот это предназначение. Если такого дела нет, значит, я просто не хочу его искать. Значит, я просто профессиональный тунеядец или искатель денег. Но вот то, чем я готов заниматься абсолютно, так сказать, ради идеи, вне зависимости от внешних факторов, очень хороший тест. Хорошее предназначение. Каждый раз, когда в моей жизни что-то меняется, я должен об этом думать. То есть я должен убрать внешние факторы и посмотреть, что кроме них останется, кроме этих внешних факторов. Что вообще останется? Что останется? Если все вместе с этими факторами уйдет, а внутри пусто оказывается. Внутри-то ничего нет. Внутри должно остаться моя вот идея. Должна остаться моя деятельность. должно остаться моей цель жизни. Когда все внешние факторы ушли. Что останется внутри? В восточной философии этот принцип, о котором мы говорим, называется хлопком в ладоши. Обычно все находят, а когда начинают изучать трактаты, какие-то мудрые трактаты, священные трактаты, многие находят противоречия. Они там обязательно есть. Это специальное условие любой мудрости. В мудрости всегда есть противоречия. Обязательное условие. И обычно люди спрашивают, почему есть эти противоречия? Может, это какой-то недостаток или что? Но это уже давно объяснено. Мудрецы говорят, противоречия друг друга, лишь когда их рассматривают по отдельности. Тогда они противоречат друг другу. И приводят простой пример с хлопанием в ладоши. То есть кажется, что это противоречивое движение. Одна рука движется навстречу другой руке. Но в результате происходит какое-то действие, хлопок. И вот это вот целью противодействия рук было особое явление, хлопок, он был нужен для чего-то. Мы это практикуем, да, хлопаем в ладоши. Поэтому противоречия в трактатах надо рассматривать вместе и попытаться понять, какую логическую проблему в нашем сознании хотят разрушить этим хлопком. Какую-то логическую проблему они хотят разрушить. Ведь для того, чтобы понять логику духовную, надо подняться над логикой материальной. А разрушить логику материальную можно только хлопком противоречия. Потому что на уровне материальной логики невозможно мыслить о чем-то более-менее возвышенном. Просто невозможно. В материальной логике нет вывода. В материальной логике нет истины. В материальной логике постоянный круговорот мыслей. И не более того. Постоянный круговорот противоречий. Чтобы мыслить по абсолютной истине, необходимо выйти за рамки материальной логики. И когда человек видит, как все его усилия разрушаются судьбой, он начинает понимать, что нет ничего важнее внутреннего счастья. Когда все внешнее разрушается, он хотел как лучше, одна рука, а получилось как всегда. И он начинает думать, к чему вообще все эти внешние вещи? Почему я завишу от этих внешних вещей? Тут разрушается логика, что мое внутреннее счастье зависит от внешнего. Потому что я же хотел как лучше, я же все усилия прикладывал, 40 лет их прикладывал. А все разрушено. Все разрушено. Для чего это все нужно? Разрушили эту неправильную логику, что мое внутреннее зависит от внешнего, что оно должно зависеть. Очень важное разрушение. Поэтому такие испытания будут к нам приходить и приходить, пока мы не осознаем отличие материального счастья от счастья духовного. Оно будет и будет хлопать. Закон противодействия, карма, причины и следствия, встречные усилия. И самая лучшая тренировка, чтобы это понять как можно быстрее, это совершать изменения с готовностью продолжать действовать на новом месте, если все будет намного хуже, чем было. Очень хорошая тренировка. Как только я что-то меняю, то я должен быть готов, что будет хуже. И я буду готов продолжать сохранить то, на что я поменялся. Если я готов, то я постепенно пойму эти отличия. То очень хороший метод вообще разобраться в законах счастья. Выработать необходимые для духовного развития качества характера. Очень важный момент. О нем обычно не задумываются. И в таком состоянии сознания, объясняют мудрецы, мы можем пережить любые изменения. Если наше состояние сознания правильно, мы можем пережить любые изменения, которые, кстати, могут быть действительно концептуальными. Если мы попадаем в переходный период прадхакармы, тогда действительно могут быть концептуальные изменения в ней. Несколько раз прадхакарма меняется в течение жизни, но направление этих изменений может подсказать только квалифицированный специалист. Самостоятельно невозможно в этом разобраться. Поэтому в большинстве случаев рекомендуется пользоваться именно сегодняшней рекомендацией. А если хочется узнать больше, в этом тогда необходимо уже профессионально заниматься изменениями в карме, чтобы видеть, в какую сторону идут эти изменения. Но сам принцип, который мы разобрали, он основной, который нужно, в общем-то, объяснять человеку, который пытается вдохновить самого себя на какие-то изменения. То есть в этом принцип. То есть тот, кто, в общем-то, предупрежден, тот потом не будет обижен. Потому что в результате того, что человек с слишком много надеется на упаковку, он обижается не только на того, кто ему дает совет, он обижается на все, на судьбу, на свою жизнь, на изменения, на знания, на Бога в конце концов. То есть это становится принципиально обиженный человек. А на обиженных не только Бог уводит, обиженный человек закрыт для изменений. Обиженный человек не может меняться, просто не может, в принципе. Это мой опыт. Если приходит обиженный человек, обиженный слушатель, он просто не способен слушать вообще ни лекцию, ничего не то, что вы говорите. Бесполезно. То есть обиженность тут же... Да что такое обида? Это концентрация на обидчике. Все. Я сконцентрирован только на том, что меня обидело. Все остальное меня не волнует. Я вижу только обиду, больше ничего. То есть это максимальное сужение сознания. То есть фактически в точку оно сужается. А значит, я полностью не восприимчив. Вообще больше ничего не воспринимаю. К вопросикам можно перейти.
Можно вопрос задать?
Нужно.
Вот такой вопрос. А, например, если перемены как-то сами судьбой провоцируются, то есть, например, человек работал на работе и уволился, или фирма развалилась, или еще что-то. То есть вроде получается, что ему надо сменить что-то, но это не совсем как бы его собственное желание, это вот как бы перемена, но...
Ну да, в начале лекции я говорил, что мы разбираем технику, связанную с ситуацией, когда человек сам принимает решение о изменениях. То есть вот эта рекомендация относится к случаю, когда я сам принимаю решение об изменениях. Потому что если, так сказать, моя работа сгорела в лесу, что делать? То есть это уже не выбор, это не является выбором. Это факт. Поэтому вот здесь совсем другие законы. К сегодняшней лекции не имеет отношения. Это уже законы для экстремальных ситуаций, для вынужденных ситуаций. Вынужденные вещи там немножко другие законы. К сожалению. Но здесь идет речь именно о выборе. То есть когда мы самостоятельно совершаем выбор, привлекшись блеском перемен. Вот когда вы почувствовали, что заблестели перемены, и вы к ним, и вы ими привлеклись, и в этом блеске перемен то, что есть у вас сейчас, кажется вам бледным, серым и неинтересным, вот это то самое, вот, что нужно вспомнить. И это то самое, что нужно человеку рассказать, если он к вам пришел с такой проблемой. То, что ему в этом случае рассказывается. Для других ситуаций, для вынужденных ситуаций немножко другие правила. Их нужно отдельно разбирать. Там уже никуда не денешься. Там бывает, что все намного грустнее. Намного грустнее. Ничего не поделаешь.
Вопрос от нашего зрителя. Павел спрашивает. Я сменил работу, на старой работе у меня было много свободного времени, которое я тратил на чтение духовной литературы, просмотры и слушание лекций. Новая работа принесла мне одну сплошную работу, на которой я стал получать немного меньше, больше уставать. Скажите, пожалуйста, если рассмотреть данный пример, какая работа лучше для человека, который занимается самосознанием?
Никакая работа лучше, а каково сознание человека. Поэтому если нас тянет на перемены, значит наше сознание еще подбрасывает нам вот эти блестящие ловушки. И мы должны делать из этого выводы. То есть, если у нас было столько много времени для самоосознания, почему наше сознание не изменилось за это время? Значит, нам нужно, может быть, побольше действительно поработать, чтобы извлечь пользу от активной деятельности. Потому что, когда мы много работаем, мы начинаем ценить то знание, которое получаем. Когда у меня реально мало времени для знания, я начинаю его ценить. В этом случае приходит много работы. Поэтому воспользуйтесь этим, теперь у вас будет возможность оценить каждое слово, каждую минуту возможности изучать священные трактаты. А судьба так поступает, когда мы что-то не ценим. Чтобы мы что-то оценили, мы должны это для начала потерять. Поэтому мы ловимся на этот блеск, а как мы говорили, правка карма обманывает. Но для чего она обманывает? Чтобы показать нам слабое место. Теперь мы увидели свое слабое место, мы можем оценить священный трактат. И изучение священного трактата не зависит от времени его изучения или от количества. Если человек изучает его всего 5 минут в день, но это изучение серьезно, осознанно и ценно для него, то это принесет ему в миллион раз больше пользы, если он изучает 8 часов священный трактат, но он не ценит это время. Он не пользуется этой возможностью. Это духовность. Духовность не оценивается материальными мерками. Ее невозможно временем измерить или еще чем-то. Это только наше собственное отношение к ценности того, что мы получаем. Если мы это ценим, то результат будет максимальный даже за небольшое время. Поэтому дело не в работе, а дело в нашем восприятии того, что мы делаем. Потому что, как мы говорили, помните, сегодня в начале лекции, в принципе, не важно, на какой работе мы работаем. В принципе, абсолютно не важно. С точки зрения судьбы, если отойти чуть-чуть в сторону, абсолютно никакой разницы нет. Потому что и там можно легко духовно развиваться. Но когда я думаю, что мне нужны какие-то специальные условия, то я начинаю совершать эти перемены, и совершив эту перемену, что я увижу? Лучше не стало. Поэтому что мне захочется? Вернуться назад. Но станет ли от этого лучше? Поэтому совершив перемену, мы просто должны сделать хорошие выводы, разумные выводы и постараться извлечь уже благо из нового места. Из нового места. Потому что перемена уже произошла. А иначе мы попадем в этот круговорот перемен и будем шило на мыло все время менять. Смысла никакого нет. Потому что любое место дано нам судьбой, а значит в нем есть все возможности для того, чтобы мы развивались. На любом месте есть все возможности. Потому что они все даны нам судьбой. Мы не можем получить что-то не от судьбы. Это в принципе невозможно. Весь вопрос, могу ли я оценить, так сказать, урок этих изменений. Урок этого места. Поэтому если мы сделаем выводы, то урок будет, так сказать, пойдет на пользу и придет реализация духовного знания. Это очень важно, очень эффективно. Очень хороший урок. Еще вопросы? Не всегда. Здесь более грубые законы, больше относятся к перемене места жительства, к перемене работы, к перемене вещей, может быть, занятий каких-то, ну, к грубым вещам. Отношения более тонкая вещь. Поэтому в отношениях переплетаются, но нельзя так грубо говорить об отношениях. Поэтому про отношения отдельные лекции мы прочитаны уже. Потому что там сложнее немножко. Здесь, как я говорил, мы просто взяли один момент грубый, но он важен именно для таких материальных изменений. А в отношениях все сложнее немножко. Поэтому да, вот этот сам принцип похож, да? Что-то сказать там, партнер наш старый, нам показался уже немножко мохом покрытый, старый и уже плохо зарабатывающий, и нам на горизонте заблестело нечто молодое, много зарабатывающие и перспективные, да? То есть, связь такова. Правильно, да. То есть, конечно же, что там будут примерно те же самые процессы происходить, но мы не будем так грубо об этом говорить. Так грубо. Да, то есть, ну хотя принцип похож. Принцип похож. Но там это все по-другому называется. Это называется ловушка новизны. Ловушка новизны, когда мы думаем, что новое приносит больше удовлетворения, чем старое. Да, но на самом деле эта ловушка новизны появляется так же, когда мы не можем извлекать, в общем-то, пользу от наших отношений. Поэтому какие-либо мы отношения не создавали, если у нас есть состояние ловушки новизны, мы ни с каких отношений пользу не извлечем. Но! Еще и появится эффект греха. Но то, что человек поменяет работу, греха не будет. Если он поменяет квартиру, греха не будет. Хобби, если поменяет, греха не будет. Но если он поменяет жену с 8 детьми, понимаете? Или больного мужа, но более здорового, то тут уже будут тяжелейшие кармические последствия, поэтому это входит в раздел угра кармы. Здесь мы разбирали прарабдха карму. Это, в общем-то, наши границы в материальных рамках. А угра карма – это последствия, которые приходят тяжелейшим образом. Просто тяжелейшие последствия. Поэтому там все серьезнее, глубже. Потому что тут греха нет. Ну, поменял свою работу. Просто больше проблем и все. А тут не проблемы, тут дети за тобой последуют, тоже будут разводиться, ты им жизнь испортишь. Тут ты потеряешь, так сказать, себе лицо на всю жизнь. Тут ты не сможешь больше духовно развиваться, потому что тебе эти последствия сбит, а просто съедят. Тут ты, так сказать, все потеряешь. Просто угра, карма, как начинаешь тереть все. Жизнь просто рассыпается под тобой. То есть это потеря фундамента. Поэтому там уже законы, так сказать, из уровня угра кармы, из уровня греха. Угра даже звучит, да? Угра карма. Угрожающе звучит. Угра карма. Это угра карма переводится как грех. Греховные действия. Поэтому, как только мы говорим о межполовых взаимоотношениях, о личностных взаимоотношениях, там уже все на порядок грустнее.
Ну, то есть, если у него нет детей, он красивый, здоровый, богатый, и все у него в порядке, но с духовностью проблема, и ты его оставляешь ради духовности развития в себе, это уже угра кармы не имеет никакого.
Имеет. Как это вы так вывод сделали? Что-то я такого не говорил. Нет, вы утверждение, пусть это сделает. Нет, так как изначально это связано с контролем, в общем-то, нашей жизни, так как мы даем пример не только себе, а мы даем, в общем-то, пример всем своим поколениям, и это пример верности, а пример верности напрямую связан с чем? Кто знает? Те же самые слова, те же самые буквы, с верой, напрямую связаны с верой. Потому что если человек не верен по своей природе, он не сможет духовно развиваться. Поэтому одно из условий духовного развития – это культура. Что такое культура? Культура – это правило верности. Культура – это правило верности. Поэтому так много говорится о верности, потому что это основа, в общем-то, чистоты. А в чистоте возможно духовное развитие. Неверность – это самая большая агрессия. Неверность – самая большая агрессия. И неверность разрушает все для всех. Поэтому, смотрите, как культура ушла, и вместе с ней духовность рассыпается. Вроде человек хочет духовностью заниматься, вокруг такое бескультуре, что он просто вот он не знает, что делать. Поэтому культура это некоторый вот такой хороший фундамент духовности. Поэтому на культуру, в общем-то, в этом мире отведено даже больше усилий, чем на веру. Когда даже вера полностью уходит, культура все равно сохраняется в этом мире. Для чего? Что если у человека хоть чуть-чуть захочется заняться духовным развитием, то у него будет хоть маленькая основа, чтобы этим заниматься. Либо чуть-чуть культуры. Либо чуть-чуть культуры. Сейчас фактически все разрушено. Все аспекты культуры, практически все уже подверглись коррозии, но один аспект культуры еще более-менее здоров, и через него можно все вытащить. Это честность. Людям еще очень не нравится вранье. Всем очень не нравится вранье, заметили? И все друг друга выводят на чистую воду. Смотрите, все. Все. Заметили? Все. Это всем очень нравится. Вот это вот правдоискание, вот это раскрытие секретов. Всем очень не нравится, когда от них что-нибудь скрывается. Всем очень нравится. Поэтому честность осталась. Мы ненавидим вранье. И мы очень уважаем честность. И честность это последняя опора культуры. Последняя опора. Поэтому трактаты нам рекомендуют быть честными перед самим собой. В первую очередь быть честными перед самим собой. Эта честность перед самим собой позволит нам все восстановить. И свою культуру, и свою духовность, и все остальное. Через эту последнюю, так сказать, это последний аспект духовности, мы можем, аспект культуры, можем вытащить все. Это вот та рука, которая торчит из воды, за которую можно вытащить топливо. Она еще торчит. Уже все скрылось, рука еще торчит. Вот за это можно вытащить все. Поэтому этим характеризуются, в общем-то, духовные трактаты и духовные разговоры. Они честны по своей природе. Они честны. Как только мы чувствуем, что, в общем-то, есть какая-то фальшь, какое-то вранье, то это, в принципе, толку от этого никакого нет. Какой смысл врать о себе и другим? Потому что это не даст нам возможность спасти ни себя, ни других. Поэтому необходимо искать честность, то есть абсолютную честность, абсолютную истину. И если нам перестала нравиться честность, значит мы вот в опасном положении погибаем. В этом, поэтому, может, иногда трудно читать духовные трактаты. Они очень честны. Они очень прямо все говорят. У них все очень прямо сказано. И иногда трудно говорить с мудрецами или какими-то духовными людьми. Они тоже всегда очень прямо все говорят. Потому что некогда хитрить. И нет смысла, это только разрушает. В общем-то, честность способна действительно спасать. В честности есть этот спасительный момент. В честности есть спасительная сила, если мы ее еще способны оценить. Но пока еще она осталась, это факт. Все остальное, что все уже сомневаются в важности верности. Все сомневаются в важности верности. Все сомневаются в важности, так сказать, чистого питания, важности аскез, важности благотворительности, важности религиозности. Во всех других аспектах все сомневаются, почем только следствует. Но вот вранье никому не понравится. Все, как сделать революцию? Просто президенту нужно выйти и соврать. Как следует. И революция тут же произойдет. Тут же. Как происходит на революцию? Это руководство начинает врать. Правильно? Врать. Как только кто-то начинает врать, тут же начинает революция. Если вам муж начнет врать, что будет дома? Революция. Ты что врешь? Правильно? То есть тот, кто начинает врать, у него тут же начинаются проблемы. Это очень хорошо. Потому что это значит, что нас еще это как-то бесит. Нас еще это как-то трогает. И... Но это нужно направить на правильное русло. Не просто искать правду там в интернете на кого-нибудь. Нет. Нужно искать абсолютную истину. Нужно искать правду о себе самом. Это правда описана. Кто такой я, что такое душа, что такое жизнь, смерть. Что такое... Правда. Что такое жизнь, что такое смерть. Можно это выяснить. То тогда это будет правильное направление правды искать, честности.
Если человек на работе чувствует, что он устал или там дел там присед, как говорит, да, и он говорит, что он готов поменять работу, чтобы там было полностью там меньше или больше работы, то он считает, что готов. Такому человеку можно рекомендовать
это делать, или
надо выяснить, там,
все, подробно, что-то говорить. Ага, хороший вопрос. То есть, если человек замотался уже насквозь и хочет все поменять, рекомендация такая, ему нужно взять отпуск за свой счет и подумать месяца три на эту тему. Если он отдохнет и переменит свое мнение, значит, это просто несбалансированный труд. Значит, нужно просто на этой работе как-то немножечко.
Что-то поменять.
Да, усталость – это закрепощенность сознания. И в усталости всегда хочется все бросить и поменять. Поэтому сначала нужно отдохнуть, а потом принимать решение. То есть принимать нужно решение концептуальное, отдохнувшим, спокойным взглядом со стороны. Потому что мы просто иногда неправильно используем, так сказать, вот это состояние усталости. Мы, скажем так, состояние усталости принимаем жизненно важные решения, это неверно. Поэтому говорится, даже консультация должна утром проводиться. Помните почему? Потому что нет состояния усталости ни у консультанта, ни у консультируемого. А потому на вопросы более трезвые, и он может понять более трезвые ответы от более трезвого консультанта. А так он устал, жизнь надоела, есть ли у вас петля и мыло, ну и все. А консультант говорит, да я бы сам сейчас с тобой повесился вместе, пойдем вместе повеситься, я сам сегодня устал, это жара, дым, надоело, все. То есть не то немножко настроение для того, чтобы поговорить о высоких вещах. А правильное отношение к переменам – это высокие вещи. Потому что это разговоры о карме, о предназначении, о своей жизни. Поэтому если два человека устали, а им вместе только дорога написана, так и происходит сейчас. Что делают люди вечером после работы? Как они помогают друг другу? Напиваются вместе и все. Вот помогают друг другу. Но консультация это другое совсем. Это не то, что мы просто душу друг другу вылили. Это то же самое алкоголизм. То есть, понимаете, то есть человек вам душу вылил, и вы ему тоже душу вылили. Так хорошо поговорили, он меня понял, я его понял. Тот же самый алкоголизм. Такой уже консультативный алкоголизм. Нет, то есть он должен быть спокойно отдохнувший, выспавшийся уже, трезвый. Вы должны быть трезвыми, успокоившимися, выспавшимися. И тогда уже речь идет о более-менее правильных вещах. Уже идет нормально, разумно. Поэтому также помните правило, да, что там больше трех не консультировать за один день. Это также важно для профессионалов, потому что после третьего уже жить не хочется. Столько всего узнал, целых три жизни узнал. Тут своя-то жизнь, не подарок. И еще три чужие жизни узнал. Ну, то есть, уже четвертому трудно помогать. Уже нет трезвого восприятия, уже мыслишь через жизни других людей, которых только что выслушал. Это производит свое впечатление, самскара, впечатление. Когда нам люди же приходят, неприятные вещи рассказывают, они же ужасы рассказывают. И это вот шок, ужас, он оставляет впечатление. И когда мы слушаем другого человека, мы видим через это. Как знаете, если вы дома фильм уже посмотрите, а потом пойдете через темный коридор в темный туалет. Многие не ходят потом одни в туалет после фильма улицы. Да, та же самая квартира, ваша квартира, что там страшного? Но уже это впечатление этого фильма ужасов, уже все там. Все. Можно, да, разве сердце получить. Страшно. Это впечатление, поэтому следующего человеку нужно помогать, если это впечатление уже усложнилось. Если вы вышли из-под его влияния, то впечатление. А иначе будет уже на том впечатлении человеку помогать, будете практически другому человеку помогать. Уже у вас будет такой сборник из трех предыдущих людей уже будет, и тот человек не будет вас понимать. То есть вы уже будете с ним говорить на основе тех предыдущих. Как можно выходить из-под влияния. Будет такая зашоренность. Зашоренность будет возникать. Угу. Разобрались? Ясность какая-то. Несмотря на вечер, жару, задымленность. Спасибо большое.